Herzen.
Наш сегодняшний разговор с Владимиром Гадельсманом посвящен принципиально неприличной теме. Мы беседуем о социальной и физиологической природе сквернословия. Задача ваша, Володя, особенно сложная, поскольку сквернословить в радиопередаче мы не можем.
Я знаю, что Достоевский в «Дневнике писателей», и вы, Саша, конечно, тоже знаете, писал, что русский человек может выразить всю гамму своих чувств при помощи одного неприличного коротенького слова. Но сам он все же пользовался другим словарем.
Последуем примеру классикам.
Тем более, что в Америке это еще и карается законом. Вопрос рассматривается на уровне Сената. А взбешенной эпидемией сквернословия в эфире Сенат принимает законопроект, беспощадно увеличивающий штраф за нецензурщину. До $500,000. Благородный сенат ищет пути, чтобы вернуть публике благородный язык. Вернуть, кстати говоря, потому что прошлый год не был ознаменован злоупотреблением брани. Вежливый такой год выдался. Между тем, ученые, изучающие эволюцию языка и психологию брани, говорят, что ни о какой благовоспитанности не может быть и речи. Проклятие, утверждают они, в крови человека. И не имеет значения, говорят на нем великие народы или небольшие племена, живой это язык или уже мертвый, запрещенная речь совершенно органична для всех. То же касается и возраста, и уровня образования человека. Дети легко, абсолютно легко запоминают нецензурные слова, причем еще до того, как понимают их значение. А великие писатели напропалую дразнят пуританский слух всякими неприличностями. Шекспир богохульствует постоянно. Вот пример. Вместо «God's wounds» — «Господни раны» он пишет «zounds». Сложное такое сокращение. Ну, примерно вместо «Господни раны» мы бы сказали «драны» или «рваны». Богохульство у Шекспира вообще чередуется такими неприличными каламбурами. Например, есть каламбур просто похабный. В названии пьесы много шума из ничего. Ничего — это nothing. Если прочесть раздельно «n-o-thing», то получится...
Стоп, Володя, я знаю, что получится. Обойдемся, а то нас оштрафуют.
Но я дам свой скромный и приличный аналог. Я знал, что вы мне не разрешите говорить это. Допустим, в названии «Отелло» мы бы читали «О тело». И смысловой акцент в пьесе неизбежно бы смещался, правда?
О, да.
Но и в книге книг, в самой Библии есть рискованные пассажи. Короче говоря, непристойность появилась с появлением человеческой гортани. Так утверждают многие лингвисты.
И нейропсихологи. Они настолько поражены глубиной и силой воздействия брани, что используют это для наблюдения за строением мозга.
Да-да-да.
Это, по-моему, самый интересный аспект проблемы.
Совершенно верно, да. И за таинственным вот этим сплетением разных типов деятельности мозга, рациональности, и эмоциональный, звериный. Ученые говорят, что извергаемые проклятия — это именно смесь спонтанного и целенаправленного. Оказывается, сквернослов редко ругается наобум. Прежде он оценивает свою жертву и подстраивает свои якобы неконтролируемые эмоции под нее. И поскольку проклятия идут в равной мере мыслительными и эмоциональными путями, постольку можно проследить за взаимодействием разных областей мозга.
Это понятно, это у того, кто ругается. А что происходит на другом конце?
А вот тоже интересно очень. Человек, слышащий ругательство, словно бы электризуется. Причем не словно бы электризуется, а буквально. Показывают приборы, учащается пульс, дыхание. Вот такой эксперимент, например. На доске появляются разные слова, окрашенные в разные цвета. Подопытный должен называть цвет. Появляется написанное, скажем, желтым словом «стол». Он говорит «желтый». Реакция мгновенна. Но стоит появиться нецензурному слову, как реакция замедляется, потому что оно производит слишком сильное и отвлекающее впечатление, гораздо большее, чем нейтральное обычное слово.
Другими словами, мы находимся во власти брани, тайной или явной, но во власти. Тогда становится понятно, почему человек, находясь в компании близких людей, зачастую не слишком разборчив в выражениях. Он просто освобождается от этого тайного груза и отдыхает.
Совершенно верно. Есть и другие плюсы. Например, ругань замещает и предотвращает физическую агрессию.
Знаете, Володя, хотя я никогда не встречал в ваших стихах ненормативной лексики, сейчас, по-моему, вы уже готовы перейти к пропаганде и апологии нецензурщины.
Да, блин, пора. На самом деле я против бранных слов, при этом иногда их употребляю, как всякий нормальный человек. Но вопрос любопытный. Дело, возможно, не в самих словах, но в сочетаниях слов. Я не знаю, и в значении фразы, скажем, всевозможные сочетания со словом «мать» по сути чрезвычайно оскорбительны. Но, впрочем, суть ведь давно уже не воспринимается как смысл. Просто междометия какие-то. А в русском языке попробуйте найти эквивалент тем словам, которые считаются матерными. «Коитус», «фалос». Но это не по-русски. Или эти уродливые подмены, вроде блин или трахаться, прости господи. Не получается, не так, не так.
«Любовь как акт лишена глагола», — писал Бродский. Набоков же находил высокопарные эвфемизмы, вроде «скипетр моей страсти в Лолите».
Ой-ой-ой. Да-да, Набоков находил. Ну, в общем, изящно, изысканно, но как-то и тоже приторновато, я бы сказал.
И претенциозно.
И да. Но, кстати говоря, я вспомнил в связи с Набоковым про образом того же слова, которое он подменяет, строки из стихотворения «Лилит». «Двумя холодными перстами, по-детски взяв меня за пламя». «Сюда», — промолвила она.
Знаете, Володь, это изыски, без которых легко обходятся наши современники.
Я думаю, что распространение нецензурной речи и просто мата в российской жизни и современной литературе, к сожалению, связано с бесконечным рабством. Вообще крепостной человек, озлобленный человек. И кроме того, он необразованный, ему легче обойтись тем самым одним словцом, о котором говорит Достоевский. В советское время то же самое. Более того, матерщина породнилась с интеллигенцией, как изысканно, если это слово уместно, интеллигенция пользовалась и употребляла мат, а была потому что задавлена полностью. Более того, уничтожалась в сталинское время активно. Сейчас другая крайность – либерализм, свобода слова.
У кого-то из сегодняшних авторов я прочел, что любовь к мату в новом поколении превращается в мат любви.
О, сильно. Автор говорит, вероятно, о некоем, не знаю, раскрепощении молодых людей, что ли, о том, что мат ими уже и не воспринимается как мат. Если это так, то я не думаю, что это произошло или что это должно происходить. В Библии написано, что от избытка сердца говорят уста. Это означает, что все, о чем мы говорим, напрямую зависит от состояния нашего сердца. Русская пословица также гласит «от гнилого сердца и гнилые слова».
В результате мы перешли от строго научного взгляда на происхождение природы сквернословия к эмоциям.
Ну, как вам сказать, наука подтверждает и этот взгляд на вещи. Мы крепким словом облегчаем душу, но раним тело. Причем в самом прямом смысле. В 1949 году трое ученых, исследуя молекулу ДНК, обнаружили, что она обладает удивительным свойством хранить полученную информацию. Помимо прочего, говорят, их исследования выявили, что воздействие брани было равносильно радиационному облучению в 10-40 тысяч рентген. То есть бранные слова вызывают мутации, аналогичные воздействию радиации. Следовательно, грубыми, злыми словами можно не только разрушить здоровье и вызвать болезнь, но и убить человека. Не ругайтесь!
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» американцы.